la ciudad de Buenos Aires, Iván Casanova saluda al presentarles otro programa de Ronda Musical de las Américas. Y hoy nos ofrece también el ritmo cadencioso del tango y la canción. Nos acompañan por esto el maestro Osvaldo Fresedo y la temperamental Iñata Gaucha, Azucena Maizani. Que también tiene buen diente, se ha empeñado en afirmar que al aderezo de ritmos y melodías de nuestra ronda musical le falta un poco de pimienta.
Radio Tango Junta. Здравствуйте! С вами Радио Танго Хунта и я, Юрий Алексеев. Сегодня в этом выпуске разговор с интересным и остроумным собеседником. Человеком, которого все старожилы, конечно же, знают и любят, а также ценят за простоту и откровенность в общении. Те же, кто в танго не так давно, знают этого человека заочно по статьям на сайте tangotango.ru. Сегодня я беседую с Ирой Галкиной. Ира танцует уже очень давно, и так получилось, что начала она в Питере, продолжила в Москве, но Питер не бросила и долгое время активно путешествовала между двумя столицами. Мы не могли упустить возможность сравнить прошлое и настоящее танго двух столиц, так сказать, из первых рук, а кроме того, поговорить о том, что нас ждет. Здравствуй, Ира.
Здравствуй, Юра.
Хочу спросить, ты сейчас где находишься?
Я сейчас нахожусь в Петербурге, в родном, можно сказать.
А я в Москве. Вот мы с Ирой, я в Москве, Ира в Петербурге. Мы сейчас будем говорить про танго. Ира, ну ты же раньше жила в Москве.
Да, я достаточно долгое время прожила в Москве. То есть получается, что в общей сложности, я думаю, около 4 лет. С перерывами.
А ты танго начала танцевать в Москве?
Нет, ты знаешь, танго я начала танцевать в Петербурге. В 2000 году, как сейчас помню, это был миллениум.
И много народу тогда танцевало в Петербурге?
Ну, мне повезло, потому что можно сказать, что я одна из первых на тот момент учеников. Ну, то есть, когда создался клуб «Тангомания» Юли с Лешей, фактически я один из первых учеников этого клуба. И на тот момент, соответственно, когда он организовался, танцевало в Петербурге не так много людей. То есть, на тот момент уже была Эльвира Малишевская со своей небольшой группой. Но, скажем так, вот именно как клуб танго заявленный, наверное, «Тангомания» была все-таки, если не первой, то очень узкоспециализированной первой. Трудно мне судить. Помню прекрасно тот момент, когда приехали москвичи в Петербург. Это было в мае этого года, 2000-го, да. И я тогда как раз намеревалась прийти на танго, потому что это был мой первый, наверное, выход, когда я увидела всю эту московскую тусовку. Очень хорошо помню Славу Иванова. Ну и, собственно, практически после того, как Москва сделала свой десант на берега Петербурга, открылась «Тангомания», и я, собственно, туда и пришла.
А в Москве ты когда начала танцевать? Как ты оказалась в Москве, и что ты помнишь про Москву тогда?
Знаешь, это был такой интересный период, потому что я в Москву тогда приезжала в командировки. То есть фактически я и танцевать-то в Москве стала почти с начала. То есть, наверное, где-то в 2001 году я уже была. И, собственно, вот такими наездами в Москву я стала приезжать, и где-то года 3 или 4 я бывала достаточно часто.
Но ты московское танго-сообщество знала достаточно хорошо, и питерское тоже.
Думаю, да.
А ты можешь сравнить вот питерское танго-сообщество и московское вот тех времен? Чем они отличались и чем они были похожи?
Ну, ты знаешь, московское сообщество, во-первых, всегда было больше. То есть на тот момент ему уже было, по-моему, 2 года. То есть там были уже свои герои, отличительные люди, какие-то кружки по интересам. То есть я прекрасно помню и Валю Устинову, и Васю Старшего. И, собственно, был такой Валера Рокотов, который книжку написал после этого.
Нужно пояснить, что в московском танго было 2 Васи. Вася старший и Вася младший.
Это да. Ну, младший тоже, по-моему, уже был, кстати.
Вася старшего мы знаем, мы его и сейчас видим на милонгу. А Вася младший – это Вален сын.
Да, верно.
Продолжай.
И на тот момент, конечно, московская танго-тусовка являла собой такой пример сообщества очень увлеченного. То есть это было действительно... Было очень интересно приезжать и знакомиться. Оно еще не было раздроблено на какие-то кучки, там, на кланы и на прочее. А питерское сообщество было очень молодое, потому что фактически это было несколько учеников Эльвиры в ее клубе. И, собственно, новая тангомания, которая тоже в свое время была очень такая интересная, потому что это было самое начало, в начале, как всегда, людям свойственен романтизм. То есть люди собираются, у них очень много каких-то, в отличие, что не только танго их к себе притягивало, они встречались, скажем так, в кафе, какие-то вечеринки организовывали. То есть это было очень интересно. Но Москва на тот момент, конечно же, была более профессиональной, более организованной, и просто больше людей намного было.
А что случилось потом в Москве и в Питере? Как танго-сообщество, оно как-то менялось?
Безусловно. То есть потом, о каких периодах мы примерно говорим, потому что много времени-то прошло.
То, что ты рассказывала сейчас, это примерно начало 2000-х. Да. Вот я пришел в танго в 2005 году, и я помню кого-то из тех, кто танцевал тогда, вот уже звезды были, да? Но поскольку я не был тогда вовлечен во все это, мне трудно было оценить, что творилось в танго тогда. Примерно в середине 2000-х годов, когда в Москве уже пошли фестивали «Ночи Мелангера», в Питере были фестивали в «Танго белых ночей». Танго-сообщество Москвы и Питера, вот середина 2000-х, то оно какое было? Периода Брестской.
Периода Брестской, ну это уже немножко попозже, это уже, наверное, могу путать даты, но мне кажется, это уже где-то 2003, наверное, год. То есть я застала даже немножко пораньше. Хочу сказать, что московское сообщество было всегда более организованным. Ну, к тому моменту оно было уже просто более зрелым. И поэтому мелонги были, в отличие от питерского, практически несколько раз в неделю. То есть к тому моменту уже был всеми любимый красный уголок, такое, знаешь, совершенно совдеповское место. Но очень, кстати, милое и уютное по атмосфере. Потом, по-моему, появилась муха. Вот эта кофейня была, которая потом закрылась, точнее, переехала танго-сообщество московское, потому что мало места было, собственно. И я хочу сказать, что когда человек из Питера приезжал в Москву, то было очень интересно попасть на эти мелонги, потому что это уже было нечто. В Питере мелонги появляться стали позже, и они были такие, ну, совсем местечковые, можно сказать, я не знаю, мне казалось, может быть, человек 15-20 ходило на первые мелонги, вряд ли больше. И какие-то вот общие акции, когда мы организовывали там Москва и Питер, там Новый год, например, празднование, там Эльвира устраивала во дворце. Это было очень интересно. И было заметно, конечно, что московское сообщество такое более активное, больше умеет. То есть оно более деловое в том плане, что и контакты завязывает активнее, чем питерское. Ну, понимаешь, это еще вопрос такой различия московских и питерских тангерос. Он, безусловно, существует. Как бы нам не хотелось отрицать, но...
А сейчас танго-сообщество Москвы и Питера сейчас, чем они отличаются? Ведь у вас сейчас тоже и фестивалей больше стало.
Ты знаешь, больше стало, но мне сейчас, может быть, будет немножко труднее сравнивать, потому что в то время я была очень увлечена танго, и я, конечно, старалась не пропускать ни одной мелонги. Сейчас я могу сказать, что иногда, когда я прихожу на мелонги Петербурга, я не знаю больше 2/3 людей, потому что очень много, конечно, новичков появилось.
Это нормально, когда я прихожу на мелонги в Москве, и иногда попадаю на такие мелонги, где я знаю там 2-3 людей, а кто остальные, я их вижу первый раз в жизни, что самое удивительное, это то, что я их вижу и последний раз в жизни, я их больше потом нигде никогда не вижу. Есть такая очень интересная вещь, я не знаю, чем это объяснить, надо будет этот вопрос как-нибудь поднять в какой-нибудь передаче и с кем-нибудь обсудить, попробовать. Извини, что перебил.
Смотри, вот у меня такое впечатление складывается, поскольку я все-таки жила и в Москве, и в Петербурге, и знакома и с тем сообществом, и с другим, что в принципе москвичи более открыты и более активны в вопросах всего, и танцевания, и знакомств, и чего-то еще. Хотя здесь есть такой нюанс, когда, например, москвич приходит на свою мелонгу, так там много танцующих, что в принципе москвич, как и любой человек, который... ценит, например, в танго и связи, и общение, он предпочитает танцевать сначала с знакомыми. Поэтому очень многие, скажем, из Петербурга, кто не очень хорошо знает московскую тусовку, они приезжают с московских мелонг разочарованными, потому что они говорят, ну, эти москвичи, они вообще ни на кого не обращают внимания, и с ними вот нужно как-то так знакомиться. Я хочу сказать, что это такое вот некоторая питерская черта, которую очень хорошо видно на мелонгах, потому что Питер немножко более закрытый город, и люди немного более закрытые. И поэтому, если вдруг какое-то незнакомое лицо придет на питерскую тусовку, ну, так на него будут из-за угла смотреть, так, неявно. То есть вот, чтобы кто-то подошел, представился, познакомился, в свое время очень активно деловали Устинова, она в этом отношении всегда была очень радушной хозяйкой, в Питере очень трудно представить. То есть случается, но...
Да, но вот такое отношение к москвичам не мешает вам при этом ездить в основном, насколько я понимаю, танцевать в Швецию и там иногда в Финляндию. И почему-то вот у меня есть такое ощущение, что вы чаще ездите танцевать вот туда, в Скандинавию, чем в Москву.
Нет, я бы так не сказала. Я не знаю, куда едет сейчас молодежь, собственно, из нового поколения. Я знаю, что вот недавно большая группа достаточно была в Хельсинки на фестивале. Для меня это немножко странно, но Финляндия для нас просто очень близко. И как бы вопрос такой поездки в Финляндию, это всегда скорее поездки на дачу. Поэтому, я думаю, с этим связано. Я бы не сказала, что Скандинавия нам ближе, я бы сказала, что у петербуржца меньше денег. Поэтому он в принципе реже едет куда-нибудь, куда бы то ни было. То есть он вынужден свои какие-то поездки ограничивать. То есть в Москве у тебя есть возможность выезжать практически каждый месяц, если у тебя более или менее нормальная стабильная зарплата. Во-первых, больше стыковок, больше удобных рейсов, это все дешевле. И просто московское сообщество, оно более, оно связано. На те же фестивали «Московские ночи Мелангера» приезжают иностранцы. На питерский фестиваль их не очень много, к сожалению. Потому что большие проблемы, соответственно, и с ценами, и с билетами, и с этими. Поэтому я хочу сказать, что и зарубежные гости лучше знают москвичей. А насчет того, куда наши любят ездить, я не думаю, что это Скандинавия. Я думаю, что одна из, но Турция, почему нет? У нас любят ездить в Турцию, у нас любят ездить в Аргентину, если получается, конечно же, это два таких направления. У нас любят Италию, ну, собственно, кто ее не любит. А Скандинавия зависит. За ними, наверное.
Да, но в Москве мы вас видим не часто.
Ну, к сожалению, да. Я бы тоже хотела приезжать чаще, но, к сожалению, это тоже, в общем-то, не всегда дешево, потому что, согласись, для меня это никогда не стояло проблемой, потому что у меня просто много друзей в Москве. Как танго, так. Я могу всегда остановиться у кого-то из знакомых.
Ну хорошо, скажи, что Москва дороже, чем Турция? Москва дороже, чем Италия?
Да, я думаю, что да. Я думаю, что если ты едешь без каких-то знакомств, например, ты хочешь остановиться в гостинице или как-то еще, Москва тебе обойдется дороже. Ну, недешево, недешево.
Ну не знаю, по-моему, уже на одних билетах получается чуть подешевле, чем в ту же Турцию или в Италию.
Ну, смотри, Юр, вот если ты Москву не планировал заранее, да, накануне, там, за несколько дней, то ты, в принципе, наверное, можешь поймать билетик какой-нибудь поезд евро за 50, наверное, сейчас, не могу сказать. Может быть, 60, 70, 80, ну, примерно, да, где-то 3 тысячи стоит, 3,5, по-моему, стоит Сапсан, мне так кажется.
Сапсан, да, но есть же обычные поезда.
Есть обычные поезда, ночные, порядка 3 тысяч, например, оно стоит.
Что-то мне кажется, это дорого. Плацкартный вагон, ну, 1500.
Ну, плацкартный, да, окей. Плацкартный вагон 1500. Ну, смотри, $100 у тебя поездка в Москву.
Да.
Фактически. При этом ты знаешь, что москвичи, возможно, с тобой танцевать не будут. Значит, куда-нибудь в Берлин или в Италию или еще куда-нибудь ты можешь поймать распродажный билетик, ну, евро за 150. При этом отношение иностранцев, если это, например, какой-то фестиваль или не очень крутой навороченный марафон, к незнакомым людям...
Другое.
Более дружелюбная. То есть они активно интересуются, они подходят, они приглашают. То есть русский человек себя чувствует, наверное, за границей немножечко более востребованным, что ли. Особенно женщины, они же красивые у нас.
Понятно, хорошо. Фактически, получается, ты танцуешь уже 12 лет. Твое отношение к танго поменялось ли? Вот у меня лично меняется. Как оно меняется у тебя?
Юра, вопрос сложный. Безусловно, оно меняется. Но более того, я хочу сказать, что, может быть, вопрос, точнее, ответ на этот вопрос, он прозвучит немножко более даже грустно, чем сказал ты. Оно меняется катастрофически. И насколько я могу судить сейчас по тем беседам, которые, скажем так, проходят у меня с остальными тангоманами, наверное, это некая тенденция. Поэтому тем новичкам или тем, кто сейчас там в танго меньший срок, может быть, имеет смысл просто послушать и задуматься вообще, что тебя ждет впереди.
Подожди, беседы с какими тангоманами? С тангоманами с каким стажем у тебя проходят? Грустные
ну,
такие.
Я имею в виду, конечно же, своих друзей, то есть тех, с кем мы начинали. Потому что для меня сейчас очень сильно на первый план вышла даже не социальная составляющая, а именно какая-то общечеловеческая. Вот я слышала у тебя в передаче, когда Сёма Кукорман говорил о том, что, конечно, ему немаловажно с кем танцевать, и, конечно, в первую очередь он пойдет танцевать с друзьями. Я хочу сказать, что мое отношение к танго сейчас поменялось настолько, что очень часто я езжу просто не танцевать. То есть, понимаешь, для того, чтобы... То есть, часто я езжу повидать друзей, поговорить, вспомнить былое и немножко потанцевать. Но это интересно. Сейчас у меня требования к партнеру поменялись полностью. То есть сейчас мне интересно танцевать только с теми людьми, которые мне по-человечески интересны и приятны. То есть если я прихожу на милонгу, и там куча звездных партнеров, там, я не знаю, европейцев и так далее, но у меня к этим людям ничего нет, ты знаешь, мне не обидно совершенно. Мне как будто бы их даже на милонге нет. То есть это парадокс, потому что, безусловно, раньше, пока ты растешь, учишься и начинаешь вот осваивать эти территории, там сначала Петербург, Москву, потом за границу, конечно, конечно, танго это так увлекательно. Тебе хочется танцевать с лучшими, тебе хочется танцевать с новыми. Ты рассматриваешь всех партнеров как что-то такое вот, тебе очень хочется попробовать, и чтобы вот с тобой тоже танцевали. Сейчас этого желания у меня почти не осталось. Хотя до сих пор, ты знаешь, танцевать мне очень хочется. Вот я тут была 3 месяца в поездке, практически не танцевала. Я хочу сказать, что я не особенно скучала, но мне дважды снились сны, где я танцевала.
То есть получается, что сначала, кратко говоря, сначала хочется танцевать с крутыми, а потом хочется танцевать с друзьями. Но поскольку друзей становится в танго все меньше и меньше, я имею в виду, что люди из танго уходят, там кто-то женится, кому-то просто надоедает, кто-то находит какое-то новое увлечение, то друзей со временем становится все меньше и меньше. Как же тогда новички? Они тебя не приглашают? Новых знакомств не появляется?
Нет, иногда приглашают, но я думаю, что здесь, во-первых, играет тоже такой феномен. Во-первых, уже не все знают, кто такая Галкина. Я, в общем-то, не особенно веду себя активно на милонгах. Во-вторых, безусловно, те, кто знает или что-то слышал, или кому показали на меня в пальцах, в кулуарах, они, безусловно, стесняются, возможно, боятся. Ну, то есть не каждая птица долетит до середины Днепра. Я очень редко отказываю новичкам, потому что я считаю, что люди, безусловно, должны учиться. И, безусловно, как бы наша задача, в том числе вот тех, кто давно танцует, в том числе и чтобы как-то людей вводить в круг танго. Но... Конечно, я хочу определенной степени, не то чтобы уважения, я хочу определенных...
Но подожди, я о другом говорил. Когда я говорил про новичков, я не имел в виду уровень. Я имел в виду просто новых людей. Людей, которые пришли в танго позже тебя, там сильно позже. Потому что получается такая очень грустная, романтичная картина. В танго приходят люди. Каждые люди образуют какое-то новое поколение. Новое поколение — это какая-то своя тусовка. Это можно представить, что люди все садятся на один корабль, и этот корабль отплывает. И когда он отплывает, больше уже в эту тусовку никого нового не попадает. И они плывут по этому морю танго, они вместе общаются. Потихонечку с этого корабля люди из танго уходят, и на корабле становится людей все меньше и меньше, а никого нового туда не приходит на этот корабль. И вот так вот эти корабли уплывают вдали, чем дальше они уплывают, тем меньше людей на каждом из них остается. И люди, которые остаются на этих кораблях, им очень грустно и одиноко.
Послушай, ты же выписал такую картину, просто драматическую, я бы сказала. На самом деле, мне кажется, что существует здесь некий нюанс, что где-то есть такая пристань там в далеком океане, где эти корабли швартуются, и происходит некий обмен. Все-таки. Потому что, согласись, вот я не знаю, например, ты помнишь, как мы с тобой познакомились, и как мы вдруг стали танцевать? Мы же тоже из разных поколений. Видишь? Ну, то есть, как бы, тем не менее, мы когда-то пересеклись, и поскольку это все-таки произошло, это происходит и происходит с каждыми новыми кругами, я считаю, что это как бы, это все равно будет иметь место, это будет происходить, но здесь вопрос скорее каких-то усилий, которые люди хотят прилагать. То есть, вот тех новичков, которые на этот корабль вступают, они должны понимать, что потом, когда они уже заплыли в океан, все-таки это их задача как-то осматриваться по сторонам, нет ли соседних кораблей, спускать шлюпки, катера какие-то там, наводить мосты и так далее.
Наверное. Вот, получается, что этого не происходит. Получается, что этого не происходит, что это им не нужно и это им не интересно. И то, что ты говоришь, что где-то там есть, где-то это, там пристань, где все эти корабли, это все напоминает вот во «Властелине колец», вот эти эльфы уплывали в конце, вот куда-то там за горизонт, там далеко-далеко есть волшебная земля. Мой корабль еще до этой земли не добрался. У меня есть такое грустное ощущение, что сейчас все-таки в нашей стране, в наше время, оно очень непростое, и у нас сейчас очень быстро меняются люди, и практически каждое поколение танцоров, которые мы имеем в танце, это новое поколение людей, которые выросли вот уже в новой стране. Я еще рос, воспитывался в Советском Союзе. У меня отношение к людям совершенно определенное. Я воспитывался на каких-то принципах братской помощи, интернационализма, того, что все люди должны быть вместе, все люди братья и прочее, прочее. Люди, которые моложе меня на 10 лет, они ведь вырастали уже в совершенно другой среде. Они вырастали уже вот в этой атмосфере там малиновых пиджаков, мойки машин. Помнишь, машины были на набережных? Вот этих сумасшедших каких-то миллионов, бандитских разборок прямо на улицах. А следующее поколение, там, например, конец 90-х, это уже другие люди. Это уже дефолт, это нищета, еще что-то. И поэтому получается так, что общего между людьми, которые выросли, там, скажем, в начале 90-х и людьми, которые выросли в начале 2000-х, общего может быть не так уж и много, как нам хотелось бы. Поэтому эти люди меньше общаются.
Послушай, ты знаешь, есть две новости. Одна хорошая, одна плохая.
Да.
Какой начать? Если мы говорим о плохой, то я с тобой абсолютно согласна. Это разные поколения. Это разные поколения, они друг друга не всегда понимают. Каждое из них должно пройти какую-то свою школу. И вот если мы говорим о каком-то развитии танго, то лично мне, например, сейчас кажется, что вот то поколение, скажем так, с которым начинала я, ну, стариканов, если называть это так, оно сейчас немного подустало от танго, и у него в силу возрастных особенностей, в силу того, что оно очень долго занимается танго, в силу того, что оно уже многое попробовало и, в принципе, как-то для себя отобрало, что оно хочет оставить для себя из танго, оно действительно смещается в сторону каких-то более социальных связей, чисто человеческих. И в этом есть хорошая новость, что лично я считаю, что, возможно, мы будем первое поколение в России, таких вот, знаешь, то, что говорили в свое время мелангера, которые приходят на мелангу, там, знаешь, такими старушечьими ножками, и они приходят и радуются, потому что они общаются с друг другом, понимаешь? Они рады друг другу. То есть, может быть, мы будем именно таким поколением чуть позже, которое хранит какую-то традицию и так далее. Но, конечно же, молодым это неинтересно. Вполне возможно, у нас будут свои стариковские мелонги, а у молодых свои. И вот то, что происходит сейчас в мире, как мне кажется, опять-таки это может просто влиять, ну, как бы мое настроение. Мне кажется, что во всей Европе и в Аргентине действительно сейчас идет какой-то некий такой спад танго-движения. То есть в свое время было очень много, вот в наше время, людей, которые появлялись, они делали что-то новое, шоу, Пабло и Дана, понимаешь, там Эль Пахаро, Чичо, Себу, то есть, понимаешь, это были все такие вещи, которые, вау, для всей Европы это было здорово, фестивали росли, то есть, понимаешь, появлялись какие-то люди, они что-то делали, это всех. Сейчас такое впечатление, что все устали, и таких людей, может быть, они появляются, но они не настолько яркие, не настолько заявили еще о себе. И поэтому такой как бы вот спад. Наверное, в этом нет ничего плохого, то есть мы ждем чего-то нового. Нам трудно очень судить сейчас, что происходит с этим поколением, которое пока себя не проявило. Оно, конечно, другое, но у него своя дорога, видимо.
Был Навейра, был Чичо и был Салас. Вот эта вся компания, они фактически создали новую манеру двигаться. Они начали танцевать под другую музыку, под музыку, которая нравилась молодежи, была более современная. Да, сейчас это идет движение на спад, я с тобой, наверное, согласен, потому что это для меня тоже вполне очевидно. Потому что, с одной стороны, все, что можно было в этой манере создать, там, накрутить, навернуть всяких ганчо, болео, заворотов, уже вроде бы все придумали, и уже непонятно, как дальше развернуться, чтобы всех удивить. С другой стороны, пошла волна обратный откат. Это то, что мы наблюдали там еще, когда пошли разговоры об этой вижуркизе и так далее. Пошла обратная волна в сторону так называемого там традиционного танго.
Старомодного танго.
Старомодного танго. Может быть, действительно, сейчас глядишь, если это дело продолжится, мы вдруг поймаем какую-нибудь новую волну, вдруг вспыхнет новая волна, я не знаю, там, какой-нибудь канженге. И начнут что-то новое придумывать на канженге. Может быть, тогда интерес к танго вдруг пойдет какой-нибудь следующий взрыв.
Ну, я надеюсь, потому что танго, оно ему столетняя история уже давно, как бы. Все видно, что мы действительно развиваемся такими спадами, и даже в музыке это чувствуется, да, скажем, какая-то мода, традиция, потом она куда-то развивается, потом она глохнет. Но то, что сейчас, скажем так, чисто русское танго, оно все-таки очень музыкальное, и у нас большая, я считаю, и очень качественная школа диджейства, То есть, понимаешь, это очень интересно. Я помню первые милонги, которые были в Москве и в Питере, под какую музыку мы танцевали. И те милонги, на которые приходят люди сейчас, и те отношения к диджеям, которые у них сейчас они выражают. То есть, все-таки классика имеет большое влияние на умы. И молодежи в том числе.
Ну, это совершенно естественно, потому что мы не могли бы иметь тот уровень танцевания, который мы имеем сейчас, если бы мы танцевали под ту музыку, под которую мы танцевали там 10 лет назад. Да, я имею в виду Пьяццоллу, позднего Пугльезе, какие-то вот такие оркестры. Мне кажется, что в Москве скачок в уровне танцевания произошел где-то в районе 2006 года, когда одновременно на основных милонгах в Москве начали диджеи, которые стали ставить традиционную музыку. Мое личное ощущение. Может быть, тебе это виднее и лучше, потому что ты тогда уже танцевала давно, тебе легче это оценить.
Ну, я хочу сказать, что да, русские люди, они очень критичны к музыке. И, конечно, определенный уровень техники с этим связан тоже, потому что стиль, он все равно идет и от музыки в том числе. Техника, она подстраивается под музыку. Безусловно. Но смотри, что интересно. Вот, например, если мы говорим о стилях танцевания, то здесь такая очень интересная вещь. В Москве, например, и в Петербурге появилось очень-очень много преподавателей, которые освоили милонгера, они освоили салон, ну, в той мере, в которой они могли. Они, большинство из них склонны к классическому стилю. Но здесь возникает такая интересная тенденция. Новаторов-то нет. То есть, понимаешь, для того, чтобы оставаться интересным в плане преподавания, не всегда требуется только передавать хорошо чужие связки. Согласись, что на первый план в определенное время выступает какой-то стиль преподавания. То есть вот именно то, чем этот преподаватель отличается от других. И может быть здесь тоже как бы некая сложилась ситуация, когда наступил некий застой, когда все выучили то, что может давать Себастьян Арсе, когда все выучили то, что может давать, я не знаю, те преподаватели, которые там приезжают с объятием, кто угодно. Uh-huh. А дальше ситуация никак не трансформировалась. Понимаешь, у нас не сказала бы я, что появилось очень много людей, стиль которых очень характерен и очень сильно отличается от чего-то, что им преподавали. Может быть, и здесь еще просто такое время, когда мы ждем чего-то, рождения чего-то нового.
Ага, ты имеешь в виду, что количество Себастьяна Арса, оно должно перейти в какое-то новое качество и породить что-то новое.
Безусловно. Понимаешь, Себастьян Арсе великий преподаватель, вот лично мое мнение. Он очень хороший и качественный преподаватель. И он старался, и он очень много дал. Я считаю, что как бы некое качество он передал русской тусовке, танго-тусовке. Но нужно пойти дальше, потому что это Себастьян Арсе. Как бы это его стиль, и все это знают. И это прекрасно, если ты можешь им владеть, но это не твой стиль. Собственно, то, о чем он тоже говорил.
Понимаешь, для того, чтобы пойти дальше, нужно то, что тебе дали, принять, переосмыслить и сделать на этой почве что-то, может быть, свое. А это очень трудно, потому что я помню, что когда-то, когда я начинал, мне всегда нравился Чичо. Я вот все вот Чичо. А Валя мне как-то сказала, а зачем ты вот стараешься быть похожим на Чичо? Ты будь похожим на Юрия Алексеева, будь сам собой. Чтобы быть самим собой, это значит, что нужно в танец включать не просто ту техническую и элементную базу, которой ты научился, но включать какую-то частицу еще самого себя. Когда человек до этого доходит, тогда он становится оригинальным танцором. И тогда он перестает быть копией кого-то и становится самим собой, и тогда на него становится интересно смотреть. У нас в Москве есть достаточно много оригинальных танцоров, и фактически, что меня радует, например, то, что в Москве там почти все танцоры оригинальные. И что меня не радует, то, что в последнее время появились копии, в том числе и копии Себастьяна Арса. Вот это вот мне не очень нравится. Я надеюсь, что все-таки потихонечку эта ситуация исправится. Потому что хочется, все, чтобы все были разные. Потому что вот это разнообразие, оно поддерживает танго. Если все будут одинаковые, то танго умрет. Потому что это будет болото, это будет застой. Потому что перестанет развиваться. Оно развивается за счет того, что кто-то придумал одну фишку, другой придумал другую, свою собственную. Третий это увидел, попробовал повторить, у него появилась какая-то своя фишка. Ведь раньше же приходили, когда старые милонгеры там, на милонге, я слышал, рассказывали эти истории, как рассаживались. Мы знаем, что рассаживались мужчины и женщины напротив. Но мало того, рассаживались еще таким образом, что в одном углу сидели самые крутые танцоры мужчины, а в другом углу сидели самые новички. И чтобы сидеть вот в этом самом крутом углу, каждый танцор должен был показывать каждую неделю какое-то новое движение, которое он сам придумал, которое до него никто не делал. Сейчас у нас такой вот культуры нет. И вот за счет того, что люди придумывали движение, танго, оно не застаивалось, оно развивалось, постоянно были какие-то изменения.
Ты ведешь это к разнообразию. В общем, конечно, нам торопиться некуда, мы посмотрим, но, понимаешь, вот разнообразие подразумевает некоторую конфликтогенность.
Да, конфликты, они должны быть. Если в системе нет конфликтов, то она помирает, это болото становится. Должно быть всегда какое-то перемешение идей, культур, тогда это все будет существовать, тогда это будет развиваться. Если этого не будет, это будет болото, и все загнется. Это тот же самый вопрос о тусовках. Если танго разделится на части, и каждая тусовка будет сама по себе, то танго в Москве, в Питере, где угодно, в Буэнос-Айресе, при такой жизни оно загнется, потому что эти тусовки, они очень быстро схлопнутся, там не будет ничего интересного. А вот если эти тусовки будут общаться между собой, то танго будет развиваться, потому что я что-то подсмотрел интересное у этого человека, что-то у этого человека из разных тусовок. Эти тусовки будут взаимно обогащать друг друга.
Да, ну понимаешь, для этого они сначала должны разойтись. То есть ты говоришь о некой такой... Понимаешь, мы сейчас говорим почти о революционной ситуации.
Они уже расходятся. В Москве тусовки уже расходятся.
Может быть, это к добру? Может быть, я приеду в следующий раз в Москву с плакатом? Нет достойного лидера?
Я не уверен, что это к добру. Это было бы к добру, если бы были какие-то общие мероприятия, где эти тусовки собирались бы вместе и демонстрировали какие-то свои достижения. Но таких общих мероприятий у нас и нету. Наша танго-хунта, это фестиваль, который мы делаем в апреле, это попытка собрать разные тусовки вместе, объединить их чем-то, чтобы люди собрались вместе, посмотрели друг на друга и потанцевали друг с другом. Увидели различия, но и нашли что-то между собой общее. Ведь у нас у всех этих тусовок ведь все равно ведь есть что-то общее. И взамен вот этих центробежных сил мы пытаемся создать силу, наоборот, собирающую. Это, собственно, идея нашего фестиваля. Почему называется танго-хунта? Потому что хунта вместе.
Ну, понимаешь, эту идею, к сожалению, может понять только тот, кто уже внутри. Вот в чем, как ты правильно сказал, тусовки, они разобщены. И просто от, скажем, от какого-то анонсирования не всегда понятно, что ты там встретишь. Поэтому я думаю, что сейчас достаточно сложное в Москве и в Петербурге время, когда у нас много мероприятий, люди привыкли к их чистоте, потому что, согласись, когда был один фестиваль в году московский, это было действительно такое грандиозное событие, где знали, что все увидят всех. Сейчас точно так же, как в Европе, когда раньше марафоны были по спискам. То есть, понимаешь, организаторы рассылали тайно тем людям, которых они знают лично. А сейчас марафонов в каждом месяце они пересекаются друг с другом пруд пруди. То есть ты можешь выбрать любой, и фактически ты на него практически всегда можешь попасть. Но, конечно, уже нет такого ощущения, поэтому... Наверное, какая-то ситуация в танго, она будет меняться. Ну, а вот скажи, вот у тебя осталось такое же впечатление относительно твоей последней поездки в Буэнос-Айрес? Не происходит ли то же самое в Аргентине, по твоему мнению?
По моему мнению, у меня ощущение, что танго в Буэнос-Айресе, в Аргентине потихонечку загибается. Мое впечатление основано на чем? На том, что я не вижу новых людей. Вдруг оказалось, что практически всех, кто более-менее хорошо танцует, я знаю лично. По своим поездкам в Буэнос-Айрес, плюс по разным фестивалям. А новых людей, новых звездочек, чтобы появлялись, я их пока не вижу. Может быть, они есть, но они не выезжают из Буэнос-Айреса. Может быть, их никто не приглашает в Европу. Я не знаю. Но вот есть у меня такое ощущение. Это с одной стороны. С другой стороны, сами местные говорят, что да, сейчас интерес к танго меньше, то танго приходит меньше людей. И на вопрос «почему?» говорят, что потому что, чтобы танцевать танго, нужно долго учиться. И много стараний. А чтобы танцевать там какие-то другие танцы, латиноамериканские, там, в общем, особо учиться не нужно, можно просто подергаться. А учиться – это значит, мало того, что нужно потратить много времени, нужно потратить еще много денег. А денег у них мало. И, наконец, есть еще третья составляющая, это то, что в начале века чуть ли не каждый второй житель Буэнос-Айреса был приезжий. Приезжие все были в основном из Европы. То сейчас происходит обратная ситуация, что страна стремительно метисизируется. То есть белое население, европейское население, оно исчезает и становится все больше потомков со смешанных браков с местными индейцами или с негритянским населением. Ну, хотя негритянского населения там меньше. А это уже совершенно другая культура.
Ну, ты знаешь, пожалуй, это так. Но, понимаешь, интересная ситуация с Латинской Америкой. Она метисизируется только потому лишь, что в Аргентину, то есть, понимаешь, это некий процесс такой миграции, с скажем так, белый человек всегда ищет страны, где уровень жизни получше, вот как наша была русская миграция, да, куда-то там, не знаю, в Канаду, в Америку, в Израиль и прочее. Аргентинцы тоже пытаются мигрировать в Европу, в Аргентину мигрируют те, кому хуже. Соответственно, это соседние страны, там это Боливия, там это может быть Парагвай, это там Чили, Перу и прочее, прочее. Может быть, вполне может быть, что и танго это тоже затрагивает, мы не знаем, Но с другой стороны, все эти доводы, которые ты привел, они существовали всегда. В Аргентине был кризис, и тоже не было денег, всегда нужно было учиться 10 лет, всегда появлялись какие-то причины, чтобы люди расходились, организовывали новые студии и так далее и тому подобное. Видимо, что-то меняется. Я думаю, что на самом деле интересная идея, может быть, тебе сделать какой-то микс, такую нарезку с вопросами для новичков на танго, которые, может быть, год или два всего лишь в танго вращаются, с вопросами. Каковы перспективы, что вам интересно, как вам кажется нынешняя ситуация в танго? Может быть, окажется, что их ответы будут противоположными нашим.
С вами было радио «Танго Хунта». Ближайший прямой эфир выйдет в четверг, 5 апреля в 23:30. Мы будем общаться с преподавателями танго из Москвы и других городов. Приходите слушать нас на сайте радио «Танго Хунта». До встречи на милонгах и уроках!